Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Ну что ж, поздравляем всех вчерашних школьников с выпускными экзаменами.
С выпускными праздниками,
с вручением аттестатов и так далее, и так далее. И вот пришла пора поступления в вузы. Вообще у них начинается совершенно другая жизнь.
Подождите, вот, ты знаешь, я за сегодня слышу второй раз про поступление в вузы. Утром я слушал наших коллег на одной из радиостанций, и они тоже обсуждали про поступление в вузы, явно забыв, что у нас в вузы теперь поступают по системе ЕГЭ.
Вот, для меня это темный лес.
Для меня тоже, но тем не менее.
Я тебе должен сказать, что коли речь пойдет у нас сегодня о молодых людях, да, вот это юноши и девушки, можно назвать подростки. Я не знаю, когда подростковый возраст заканчивается, ну, условно, в 18. Вот, так что они еще подростки. Подростки, ну, хорошо, юноши и девушки, назовем их так. Вот, я их жалею, честно говоря, потому что у нас этот подростковый возраст, ну, я имею в виду мое поколение тех, кому сейчас уже так нормально за 40, это было совершенно другое детство и время, это была другая страна. Во-первых, у нас не было ни компьютеров, ни социальных сетей, ни мобильных телефонов, вообще ничего. У нас были обычные экзамены, к чему все привыкли, в общем-то, тогда в 8 классе, в 10 классе, поступление в вуз, все то же самое. Сейчас все сильно очень переменилось, совершенно другой ритм, темп жизни, сама жизнь другая, совершенно другие соблазны в этой жизни и так далее, и так далее. И вот сегодня мы хотели бы поговорить о вот этом самом переходном периоде молодых людей из школьной жизни во взрослую жизнь. И здесь нам никто не может помочь лучше, чем протоиерей Максим Первозванский, который отец 9 детей. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте.
Ну и напомним, что он клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», участник интернет-проекта «Батюшка онлайн», автор нескольких книг. Итак, у вас же тоже сейчас, по-моему, один из...
Да, в этом году мой старший сын, 5-й ребенок по счету, который, он закончил школу и получил аттестат.
Так, он куда собирается поступать? Или, ну, он будет продолжать?
Ну, значит, смотрите, у вас тут, вы так уже обмолвили, что поступление у нас по системе ЕГЭ, да, если в нашей молодости люди сдавали вступительные экзамены, то сейчас никаких экзаменов вступительных, кроме как в МГУ, или на художественные всякие специальности.
Да, где, еще несколько вузов, да, где еще остались несколько вузов, свои экзамены.
Ну, и плюс к тому, всякие творческие профессии, они сдают свои, да, всякие писатели, композиторы, там, музыканты, они еще сдают дополнительные свои
экзамены. Ваша альма-матер, кстати, тоже сохранила экзамены?
Нет.
МИФИ?
Нет.
Разве нет?
Нет. Нет, МИФИ никаких дополнительных экзаменов нет. Из московских вот таких, я имею в виду, не творческих вузов, только МГУ. Только МГУ.
Ну, да...
Ну, хорошо. Да, ладно, к тому, что они уже все сдали. Вот, то есть, за исключением тех, кто будет писать ДВИ, то есть внутренние экзамены, или сдавать что-то такое, там, творческие какие-то конкурсы, они уже отмучились. Теперь будет только, что называется, конкурс их баллов по ЕГЭ. Вот. То есть, вот эта нервотрепка, связанная с тем, что ты можешь подать документы сразу в 5 вузов.
5, да, сейчас.
Да, при этом на 3 специальности в каждой, итого получается, значит, 15 мест, в которые ты можешь подать, а потом в 3 волны выбирать, куда ты поступил, куда не поступил, где рискнуть, где не рискнуть.
Ну, если вдобавок ты еще к тому же не совсем балбес, то неплохо было бы поступить на бюджетное отделение.
Ну да, поэтому с небюджетом там вообще отдельная история, она чуть позже будет, уже где-то в августе.
Ну, обычно как все делают? Из тех молодых людей, конечно, которые в себе не очень уверены, они подают документы в несколько крупных вузов, куда они, скорее всего, пройдут, но вдруг нет, и в один заборостроительный, куда пройдут гарантированно.
Если, конечно, у них их амбиции не простираются на то, чтобы пойти служить в вооруженные силы, если они себя слишком уважают и считают, что заборостроительный – это не для них.
Ну, или так, да.
Еще раз говорю, что я безнадежно отстал, так сказать, вот в понимании нынешней системы образования, где экзамены, где ЕГЭ, где что сдают, кто не сдают. Я только знаю, по примеру, дочери своих очень хороших знакомых, вот она тоже выпускница вот этого года, она уже несколько лет назад начала участвовать во всяких олимпиадах по испанскому языку, по литературе, по русскому языку и так далее, и так далее. И неизменно она какие-то призовые места, значит...
Ну, это в серос так называют.
Получал, это может что-нибудь значить, а может ничего не значить.
Если в серос, если ты победитель или призер Всероссийской Олимпиады, то тогда знаешь.
Ну, или в общем, там Ломоносов, например. Просто у каждого вуза свой набор олимпиад, который они признают.
И в итоге ей удалось поступить в весьма престижное, респектабельное высшее
учебное
заведение.
Вообще, вот вы говорили в самом начале, что вам их жаль. На самом
мне
деле,
жаль,
все
да.
стало гораздо проще. Вы вспомните, мне вы кажется, сдавали сначала там 6 экзаменов или сколько выпускных, 8 выпускных экзаменов, вот, а потом еще 4-5 вступительных. То есть мы сдавали, по крайней мере, я, больше 10 экзаменов вот в эту самую выпускную кампанию, выпускную приемную кампанию. Вот. А они сдают каких-нибудь там 3-4 экзамена. Ну и что, что это называется страшным словом ЕГЭ?
С одной стороны, да.
И потом это тесты это все-таки.
Ничего подобного. Нормальные за эти 8 лет, которые существует ЕГЭ, они превратились в полноценный нормальный экзамен. Понятно, что у нас могут быть самые разные оценки, насколько это хорошо или плохо, но ничего прям там уж какого-то совсем страшного нету.
Его улучшают, действительно улучшают. И я, правда, очень боюсь, что если бы я попал в число сдававших ЕГЭ...
Ты бы не сдал.
Я бы не сдал. Математику совершенно точно.
А вы попробуйте.
Можно попробовать сдать
единицу. Конечно.
А зачем?
Конечно. Ну, чтобы понять.
Сдал бы ты математику
я
или нет?
Нет, математику где я бы совершенно вы? Точно не сдал.
Ну,
математику
сейчас вы что делаете? Я... Алеша пойдет сдавать ЕГЭ, потом придет на работу, смотрите, вообще закомплексованный весь.
Я бы сдал, я бы не сдал, если бы до кобы...
Я бы не стал просто. Вот.
Дело же не в этом. Все было куда проще. Я написал, как смог, свою математику, которая мне совершенно была не нужна для
поступления в гуманитарный вуз. И сейчас вы напишите математику. К счастью, математика делится на две... Там есть два экзамена по математике. Есть так называемая база,
я знаю.
Которая не нужна тем, кто поступает на какие-то профильные физико-математические или химические, значит, направления. Там все очень просто, там все на уровне 6 класса, поверьте.
Вы сейчас, не зная математику,
сядете и спокойно на тройку напишите.
Так, друзья,
и эта тройка вам нигде не понадобится при собственно, поступлении.
Да, ЕГЭ, поступление и вообще вся эта технология,
это
все, конечно, очень интересно.
Как раз
мы понимаем. Кстати, вот вы участвуете в выборе вашим ребенком профессии, его будущего дела. Или все
вуза хотя бы.
Вуза, нет, или он сам все решил.
Смотрите, ведь на самом деле выбор будущей профессии, ну или ладно, скажем так, не профессии, вуза. Выбор вуза, он начинается не при сдаче ЕГЭ.
Понятное дело.
Это мы в наше время... Нет, ничего, ни у кого никак, у всех одинаково. Дело в том, что это мы в наше время сдавали определенный пакет выпускных экзаменов у всех одинаковый, а потом начинали чесать репу, куда бы мне пойти подать документы. Вот, ну, по крайней мере, могли так сделать. Сейчас вы должны подать заявку на то, какие... У нас всего два обязательных ЕГЭ.
Нет, подождите. Все-таки...
Если вы хотите куда-то поступить, вы должны выбрать.
Люди уже с 8-го, а сейчас с 9-го класса приблизительно представляли, чем они хотели бы заниматься в жизни.
Еще осенью должны были выбрать, какие экзамены вы будете сдавать.
Я вот только пару лет назад решил, что мне вообще надо было в летчики идти.
А тебя бы не взяли.
Кто знает, почему?
Зрение.
И там очень высокий конкурс по математике. Если вы говорите, что у вас проблемы с математикой, вас бы не взяли.
Не взяли бы.
В Америке бы взяли.
Ну, так
это... Может быть, ты подумал, что вообще надо было уезжать в свое время?
Нет, очень многие, кстати, едут из России. Там буквально полугодовой курс обучения на гражданскую авиацию. И потом спокойно работают в Аэрофлоте пилотами.
Я думаю, это ненадолго. У нас сейчас даже у таксистов, которые получили права не в Российской Федерации...
Вернемся к вашему сыну. Как его зовут?
Лицензии. Сергей.
Вернемся к истории Сергея.
Сергей Максимович.
Вот Сергей Максимович, он самостоятельно принимал решение? Или вы с вашей супругой все-таки подравнивали, подруливали?
Нет, ну вообще, знаете, как бы... Мне сложно себе представить родителей, которые бы вообще никак не влияли на своих детей. Они, конечно, влияют. Вопрос в том, что, как бы, насколько они там диктуют или предписывают, или давят, или даже убеждают. Я, собственно, ни в чем Сергея Максимовича не убеждал. Вот, то есть, смотрите, когда он закончил 9 класс, так же, как и все остальные его соклассники, они должны были определиться с профилем обучения, по которому они будут учиться. Физико-математический, химико-биологический, социоэкономический и так далее.
И гуманитарный.
Или гуманитарный, да. То есть, там есть разные направления. Он определился еще 2 года назад с химико-биологическим биологическим направлением. Угу. Соответственно, у него была усиленная подготовка там, по биологии и по химии. Значит, потому что ему вот математика с физикой неинтересна, там, допустим, история с юриспруденцией тоже не сильно волнует, и в языках он слабоват. Вот, но ему интересно там коровки, там травка всякая, цветочки. Вот он такой, хотя он совершенно не субтильного вида, здоровенный парень, который 20 раз подтягивается. Вот, ну, то есть, но при этом ему интересно, соответственно, вот эта вся...
Природа.
Да, флора-фауна.
Вот. Учитель биологии в школе. Я вообще 2 метра ростом, 2 метра в ширину.
У меня была тайная мысль, которую я, в принципе, понимаю, ни один папа-священник где-то в глубине души, если только у него не все плохо на службе, не оставляет, что он там как-то, может быть, там, к семинарии, может быть, еще куда-то.
Когда я столько детей в семье, мне кажется, что один, да и, скорее всего, пойдет.
Ну, я намекал. Угу. Вот, я намекал. Вот. Но он сказал, нет, я сейчас это не хочу. Это при том, что он весьма церковный юноша, ходит по воскресеньям самостоятельно в храм, стоит на службе, но его, собственно, вот служение, его, по крайней мере, пока не привлекает. Поэтому он никогда не тяготел, там, не хотел ни алтарничать, не собирался в семинарию. Я, в общем, с этим смирился и никак этот вопрос не продавливал, потому что, как известно, невольник не богомольник. Угу. Вот. А дальше, собственно, что сейчас будет дальше? Это тоже понятно будет для всех остальных. Значит, мы посмотрим, как он сдаст. Потому что, хотя он уже сдал, но результаты, там, допустим, химии будут еще только в июле. Вот, значит, мы посмотрим, как он сдаст. Дальше мы, допустим, есть такой сайт «Вузопедия», где есть все результаты прошлого года, и мы посмотрим, куда он может, в принципе, вот с такими баллами, которые у него есть, какие шансы, куда у него есть. Исходя из этого, из того, что ему ближе, из того, что он хочет, а диапазон широчайший, условно говоря, от мяса молочного до ландшафтного дизайна и ветеринарии.
Ну, мясо молочное, это как бы не все-таки не то, чтобы флора и фауна, это тут
это биология, химия.
Разделочное нечто.
Не, но на самом деле на бойне-то люди работают не с высшим образованием, поэтому...
А как знать?
Вот, поэтому, в общем, посмотрим, чего, как, и из того, что лучшее возможное для него будет, туда и будем подавать. Ну и, естественно, как вы мудро заметили, какой-нибудь забор строительный тоже где-нибудь останется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним нашим слушателям, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». Вы говорили, что вы намекали своему сыну о том, что а можно, может быть, бы в семинарию или куда-нибудь в богословский вуз. А если задуматься, так ли хороши священнические династии? У нас их было огромное количество до революции. Но до революции-то они возникали, потому что из сословия выйти было практически невозможно, и поэтому сын священника был священником, сын диакона – диаконом. Даже сыну диакона сложно было стать священником. Но это дело давно минувших дней. А сейчас священнические династии, вам не кажется, что это, ну, такой атавизм, что ли?
Ну, это непростой вопрос. Если это возводится в принцип, что действительно там сын купца должен быть купцом, сын ремесленника ремесленником, а кузнеца кузнецом, а боярское дитё призвано там править, то я считаю, что это неправильно. Это путь к такому сословному обществу, от которого мы, как бы это больно нам не было, мучительно и кроваво избавлялись после 17-го года. Вот.
Мы со всем миром от него избавлялись, на самом
да,
деле.
Да. Просто у нас это было мучительно и кроваво.
Да, для нас, да.
Вот. И поэтому как бы возвращаться в сословное общество, в такой неофеодализм, условно говоря, у меня никакого желания, конечно...
Нет, ну не в сословие, а в династию. Вот Алеша именно... все-таки про династию говорит.
Нет, понимаете, это же естественно. Вот есть у меня, например, знакомый, кстати говоря, тоже Пичугин, как и Алексей, только
Василий. Славреческая фамилия.
Да, и он, значит, он историк и специалист там в конкретной области. Его сын на будущий год заканчивает школу, и он уже тоже, значит, участвует в разного рода олимпиадах по истории. Ему это интересно. Естественно, интересный папа вполне может привить своему сыну соответствующий интерес. А если еще и генетическая, условно, там, так сказать, вот такая наследственная предрасположенность, ну, как мы понимаем, есть физики, есть лирики, да, так и тут, значит, есть какая-то предрасположенность. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я сам, собственно, принадлежу к такой священнической династии, которую я могу проследить там, до начала XVIII века. Вот. Дальше неизвестно. Но при этом это не значит, что я такой прям фанат, и что обязательно там, мои дети должны быть
Ну, вы и сами изначально не собирались.
Да, и поэтому я спокойно отношусь к его выбору, потому
что... А вы в священнической семье?
Я сам нет, у нас был советский перерыв. Вот, как раз два поколения, мой отец и мой дед, не были священнослужителями, а прадед был, причем в разных линиях. То есть, как бы так получилось, что у меня несколько священнических династий, и несколько священнических фамилий в, как бы во мне сошлось. Вот, а поэтому я спокойно отношусь, вот, возвращаясь к тому, что я сам сначала заканчивал вполне светский вуз, и его закончил, и потом работал по специальности, аспирантуру закончил, вот, по физике. Поэтому я считаю, что это нормально. Вообще возраст священника, он ведь у нас установлен все-таки канонами, которые никто не отменял, в 30 лет. А сейчас получается как? Сейчас, если ты в 17 поступил, ты уже в 20-21 там заканчиваешь рукополагаться, получается.
На кого-то рукополагают на втором курсе уже, бывает.
Да, то есть это, в общем, такой вопрос сложный, особенно сложный он оказывается в связи с тем, что священник, в общем, в нашей, опять-таки, практике, в отличие от восточной, сразу начинает исповедовать. Вот, то есть не имея там достаточного собственного и духовного
жизненного опыта. Вот это мне тоже не совсем понятно.
Вот, и поэтому это необходимость, нужда такая церковная. Понимаете, если есть возможность... Вот в той же Москве, например, и, может быть, и можно было бы от этого... Но это тут слишком... Давайте, это отдельный разговор. Не будем его затевать.
А вот смотрите, на 25% выросло количество зачисленных на подготовительные курсы для поступления в семинарии. 827 человек в 2016-17 учебном году по сравнению с цифрой 662 человека в 15-16, то есть на 200 человек больше. И эта тенденция, как бы, вот она к росту идет, вот, ну, тоже удивительно.
Тут надо было бы, смотрите, тут надо было бы спрашивать, конечно, не меня, я же не преподаватель, не работаю в семинарии, но по моим ощущениям, то, что люди решили поступать на подготовительные отделения, не говорит о том, что у нас стало больше абитуриентов в семинарию.
У нас больше 50 семинарий, вот можно то число, которое ты привел, просто поделить на количество и узнать, какое, сколько примерно...
Ну, например, у нас в Новоспасском очень активные подготовительные курсы. И для того, чтобы на них поступить, необходимо там благословение правящего архиерея.
Это заочка немало. Московской духовной семинарии.
Да, 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 да. Прямо в Новоспасском есть курсы, там два раза в неделю, по-моему, занятия для 11-классников или вообще для всех желающих поступать в семинарию. Там выпускные экзамены и все как бы как положено. Вот, то есть люди уже на себя как-то, ну, они действительно готовятся, потому что довольно серьезные вступительные экзамены в семинарию, и люди, вот насколько я тоже знаю, не будучи специалистом, что ты можешь, даже окончив подготовительные курсы, поступить либо сразу на первый курс семинарии, либо поступить на так называемый подготовительный курс семинарии, где тебя еще будут, опять-таки, подтягивать до необходимого уровня. Потому что сейчас, конечно, в семинарии образование достаточно серьезное, и просто так, особенно люди, не обучавшиеся нигде вот в рамках среднего образования, специально не изучавшие богословские дисциплины, там, катехизис, историю церкви, им очень сложно.
Ну, то есть, отец Максим, положа руку на сердце, оно хорошее в Москве, в Петербурге, еще в ряде крупных городов, но их 51, 53, я сейчас смотрю даже, семинарии.
Ну, в некоторых семинариях учатся по 2, 3, 4 человека на курсе. То есть это мы так себе представляем, что это вот там семинария с большой... Представляем себе классы переполненные, там несколько параллелей, по 30 человек в классе. На самом деле в некоторых семинариях реально учатся 2, 3. Я знаю, например, одного архиерея, который преподает в одной из вот провинциальных семинарий, который приезжает в семинарию преподавать миссиологию за 300 километров. Он приезжает, поскольку он не митрополит, а вот один из архиереев метрополии. Он приезжает за 300 километров в семинарию преподавать миссиологию, и у него бывает один или два студента на лекции архиерея, причем талантливого лектора и, так сказать, человека, который вот может донести по-настоящему неформально. Uh-huh. То есть вот в семинариях у нас примерно такая в некоторых провинциальных ситуациях.
Ну вот самое сложное, как нам кажется, это процесс обретения вот этой именно взрослости, свободы, независимости, потому что вот человек вступает во взрослую жизнь, и тем не менее он уже находится на грани совершеннолетия, то есть этот период, он в нем, это его настоящее, он его проживает. Вот, кстати, как это ощущаете вы вот на примере Сергея Максимовича? Что теряется у человека, что им приобретается, наоборот? Как вот эта взрослость в нем проявляется?
Ну, на самом деле, взрослость, она характеризуется, на мой взгляд, нормальная взрослость, если то есть некое состояние противоположное даже не детству, я бы сейчас сказал, а инфантильности. То есть некое вот еще, когда человек в процессе, еще он не развился.
Сейчас инфантильные люди до 30-35 лет бывают.
Поэтому я и хочу противопоставить это не вот детству, как именно возрастной чистой категории, а именно инфантильности как состоянию. То есть взрослый человек, в отличие от инфантильного, он характеризуется не таким уж большим набором, собственно, качеств. Первое из них – это он может самостоятельно принимать решения и отвечать за их последствия. Во-вторых, он реально опирается, ну, может опираться только на свои ресурсы. И в-третьих, это то, что он не чрезвычайно сильно или вообще не сильно зависит от внешней оценки. Вот ребенок, он зависит от внешней оценки.
Еще как.
Ему важно, что скажет мама, что скажет папа. Но, положа руку на сердце, мы знаем взрослых людей, которым крайне важно, что скажет соседка Марья Алексеевна.
На самом деле, да, им важнее чего, что скажет о них их ближний круг общения, что скажут о нем сверстники.
Взрослому человеку, в принципе, не так важно, что о нем думают и говорят. То есть,
это
понятно,
хорошо?
Что если вы...
Мне кажется,
это,
да.
Очень, это взрослость. Угу. То есть, если вы считаете, что я козел бородатый и законченный, и никуда не гожусь,
да,
я, конечно, я об этом узнаю, я, конечно, может быть, расстроюсь, но это не потрясет оснований моей жизни,
ну, да.
Это ее даже вообще не изменит. То есть, может быть, я об этом подумаю, почему вот Алексей так обо мне думает, например.
Почему ты так думаешь, Алексей? Да, зачем? Зачем?
Но я, может быть, даже что-то
попытаюсь... Нормальный человек, что ты...
Если я соглашусь с этим, я даже попытаюсь что-то изменить в себе. Вот, но это не поколеблет моей устойчивости.
Вы пострижете бороду?
Нет, не постригу, конечно. О чем речь? Что я сам в себе в этом смысле являюсь человеком, который понимает или принимает решение.
Самодостаточно.
Да, некоторые мы сейчас только, чтобы нам, упаси бог, не сказать, что мы от Бога самодостаточны,
ну,
но
нет,
от внешних
нет,
оценочных людей,
да, да.
Я просто специально хочу. То же самое касается ресурсов, о которых я говорил. То есть я понимаю, откуда берутся деньги, я знаю, как они зарабатываются, я знаю, как их и на что потратить. Ну и вот, так сказать, то, о чем, как бы, с чего я начал, это то, что... Я могу принимать, я сам принимаю решения, и, главное, отвечаю за их последствия. Вот. Вот если, как бы, естественно, у школьника-выпускника всего этого набора просто не может быть по определению. Ну, он еще не зарабатывает деньги.
Вы знаете, сейчас
за редким есть исключением.
Школьники 10-11
класса, конечно,
которые зарабатывают больше среднестатистического взрослого.
Но это единица.
Вот.
Единица.
То же самое касается, так сказать. Вот поэтому, собственно, вот этот процесс детства или инфантильности еще, который детству как бы имманентно присущ. То есть понятно, что ребенок, он инфантилен. Вот. И взрослого, который, собственно, вот он уже взрослый, он происходит с разной степенью интенсивности, с разной степенью там или плавно, или бывает рывками, или там какими-то обвалами, бунтами, или еще чем-то. Вот. Но он, по идее, должен проходить у каждого человека. И вот так называемый, там, если... Физическая или физиологическая зрелость, она у нас наступает где-то там у всех по-разному, но в районе там 14, 15, 16 лет человек физически и физиологически уже взрослый, то вот эта социальная зрелость и самостоятельная личностная зрелость, она, как правило, если говорим про мужчин, она где-то вот в нормальном состоянии, она где-то к 25 5, годам,
да.
Вот, если все хорошо и правильно происходит, она достигается. И поэтому это... В этом смысле идеальный возраст там, вступления в брак, идеальный возраст там, для каких-то уже, так сказать, там, других движений, реального выбора профессии. Потому что вот, когда мы говорим, что ребенок там, вот, или юноша, или подросток после школы выбирает профессию.
Ну, нет, или девушка.
Нет, он выбирает или она выбирает всего лишь вуз, в котором он будет учиться. Вот. Мы знаем, что да даже наше с вами поколение в течение жизни профессию радикально меняло, может быть, не один раз.
А это вот яркий представитель вот. Прямо
а
перед
те самые, да, поколения, которые сейчас вступают в жизнь, они это вообще, может, еще в два раза, в 10 раз чаще будут менять. Поэтому они получают образование. Они даже не профессию сейчас получают, просто образование.
Это правда, но что-то начало меняться, потому что там 15 лет назад, и даже когда я учился в вузе, я, наверное, с первого курса уже знал, что я, как мечтал о том в школе, в историки не пойду. И в итоге так случилось. Вот я тут сижу перед микрофоном вместе с вами. А где-то в тайне, где-то в глубине, конечно, есть, наверное, сожаление о том, что я историком так и не стал. Но мне кажется, что действительно, отец Максим абсолютно прав, большинство из нас в течение жизни, если это, конечно, не какая-то профессия, которая после вуза сразу человеку обеспечивает жизнь.
Нет, хорошо есть обеспечивает. Такие профессии.
Да,
ты же можешь пойти в военное училище, чтобы стать военным.
У меня
действительно в летчике.
У меня больше всего
можно пойти
с мехмата МГУ, которые по окончании его сразу же начали заниматься чем-то серьезным, чем-то хорошо денежно обеспечиваемым, и поэтому, собственно, они так и остаются в этой профессии, им все нравится. А большинство гуманитариев, к сожалению, из-за того, что у нас гуманитарная сфера в стране не развита абсолютно, они идут...
Ну, мне кажется, у вас сейчас тоже это вот во время моей молодости, действительно, после, допустим, моего института, было достаточно четкое железное распределение. То есть я понимал, где я буду работать, какая у меня будет зарплата и так далее. Потому что это система МИФИ, физтех, когда уже на старших курсах ты учишься, по сути дела, там, где ты будешь работать. Вот. Ну, а сейчас у меня, например, вторая дочь закончила физический факультет МГУ. И я поэтому очень хорошо представляю себе, куда идут выпускники физфака. Да и не идут они в большинстве своем физику.
Ну, вот. И ничего страшного в этом нет. Знания.
Они получили... Даже дело не в знании. Помните знаменитую фразу Ломоносова? Математику уже затем учить нужно, что она ум в порядок приводит. То есть поэтому, когда я говорю о том, что они получают образование, можно в это сказать по-другому. Они прокачивают мозги. Вот. В какой области они их прокачивают? Гуманитарные или естественно-научные, или еще где-то. В принципе, не так важно. Можно, ну, знаете, даже игра, серьезная игра на музыкальных инструментах, говорят, тоже удивительным образом прокачивает не руки, вот, а мозги прокачивает. Вот. Поэтому тут вопрос в том, чтобы человек, который закончил школу, если он не собирается сразу идти работать, там, содержать семью и так далее, то он должен получить максимально возможное, максимально хорошее для него образование. Не так важно, в какой области. А там посмотрим.
Итак, протоиерей Максим Первозванский, наш сегодняшний собеседник. Он клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».